Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Благодарны Тебе за эту огромную честь быть подданными Твоего Царства. И мы как подданные, Твои подданные, Иисус, народ святый, взятый в удел, мы собрались на этом месте, чтобы возрастать в познании Бога. Возрастать в познании Его воли и всего того, что Он сделал через Тебя и в Тебе для каждого человека. И мы просим Тебя, Господь Иисус, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам, к Твоим наставлениям. Прости, что мы, как Твои подданные, хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствие действию Твоего Духа и Твоей силы в жизни каждого из нас лично. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Господь, Царь наш, помоги каждому из нас лично. Помажь ум духом премудрости и откровения к познанию всего, что Ты будешь открывать нам сегодня. И мы принимаем, что прямо сейчас Ты помазал ум каждого слушающего этот материал во имя Иисуса. И мы принимаем помазание с благодарением. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты погрузил ум каждого присутствующего в премудрость свою. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Духом Святым, Дух премудрости и откровения сокрушает всякое бремя и всякую твердыню тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы так благословлены. Благословлены Духом Твоим в Своем Духе. Мы верим, Иисус, что в помазании Твоего Святого Духа, который уже пребывает в духе каждого из нас, мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя, Господь. Спасибо Тебе за то, что в Тебе мы имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. Мы благословлены, Иисус, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за юбилей в нашей жизни, за свободу от рабства. Мы благодарны Тебе. Иисус, мы благодарны Тебе за то, что мы не от мира сего. Не от мира сего духом, не от мира сего душой, не от мира сего телом, не от мира сего и наши финансы и имущества, не от мира сего все, что принадлежит нам во имя Иисуса. Иисус, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то слово, которое Ты будешь давать сегодня. И я прошу, Господь, помаши меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь, чтобы они услышали и получили откровение, было принято во всей полноте во имя Иисуса. И я принимаю помазание для этого служения, Господь. И благодарю Тебя за то, что Ты будешь направлять и вести меня в этом служении Духом Твоим Святым. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твой Дух, Господи. Спасибо Тебе за юбилей на этом месте. Мы являем свободу. Свободу от рабства тьмы во всех формах его проявления во имя Иисуса. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим и затмевающим умы слушающих и приказываю им оставить умы во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и призываю защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Благодарны Тебе, Дух Святой, за Твое служение. Благодарны Тебе за Твой труд над каждым из нас. Благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты делаешь нас плодовитыми и эффективными подданными Твоего Царства. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично, чтобы каждый из нас лично был и эффективным, и плодовитым, и мог делать много добрых дел, будучи богатым на всякое доброе дело во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за это благословенное время и за то, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение и измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за это учение и за все, что Ты будешь делать через него. Мы принимаем с благодарением во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы рассматриваем с вами интересную тему. Тема называется «Бог помазал меня благовествовать нищим». И как я уже говорил вам, что это учение. А потом мы перейдем к слову веры. Сегодня мы продолжаем с вами рассматривать учение. И я хочу напомнить некоторые важные моменты из того, о чем мы говорили. Мы говорили с вами о том, что когда Бог благословил человека, Он поставил его распорядителем. И я бы хотел обозначить чего? Он поставил его распорядителем не только тем, что наполняло землю, но и ее недрами. То есть все богатства, которые наполняли недра земли, все богатства, которые были на земле, они все принадлежали Адаму. И Адам был распорядитель. И мы с вами рассуждали на тему, что если бы кто-то решил что-то начать делать на земле, с кем бы он или с кем бы он согласовывал свои действия на тот период совершенного времени, учитывая, что благословил и поставил владычествовать над землей Бог одного человека, Адама, то именно Адам выступал во главе, и именно Адам был распорядителем всех богатств земли, и если бы кто-то решил что-то начать, даже из его детей, то благословение нужно было бы получать у него, разрешение нужно было бы получать у него, потому что все было передано в его власть. Это очень важно отметить. Я бы сказал так, Адам был богатый на всякое доброе дело. Любое доброе дело, которое Адам хотел сделать, или хотели бы сделать его дети, или внуки, или правнуки, любое доброе дело было обеспечено всем ресурсом. Любое доброе дело. Это благословенное время. Мы называем его славное время. Славное время. Но мы знаем также из Писания, что начиная с книги Бытие, 3 глава, описываются события, которые мы называем грехопадением. Я просто сейчас напоминаю то, о чем мы говорили. Что произошло, когда человек согрешил? Ну, много разных моментов можно отметить, но мы в нашей теме отмечаем, что когда человек согрешил, человек передал право собственности на то, чем он раньше владел. На что он передал право собственности? На землю и все, что ее наполняет, и все, что в ее недрах. То есть теперь для того, чтобы что-то делать на земле, нужно согласовывать с новым господином. А что касается людей? А что касается людей, то мы знаем, что после того, как Адам согрешил, он стал абсолютно нищим. Абсолютно нищим. Ему больше ничего на земле не принадлежало. Конечно, все, кто рождались от Адама и Евы после этих событий, они рождались абсолютно нищими. Им тоже ничего не принадлежало. И после того, как Адам согрешил и передал власть над землей, теперь все приходящие на землю, все свои действия должны были согласовывать с новым господином, сатаной. Он был распорядитель богатств земли, он был распорядитель ресурсов земли. Но как вы думаете, если бы кто-то хотел добрые дела делать, сатана бы ему разрешил? Никогда. И мы говорили с вами о том, что именно с этого периода событий на земле стала формироваться определенная мудрость, которую мы называем земная, душевная, бесовская. И именно с этого периода времени стало формироваться и отношение к богатствам. Потому что богатством могли пользоваться только те, кто убивают, крадут и воруют. Только им разрешалось владеть богатствами. Всем остальным – нет. Именно с этого времени стала формироваться определенная твердыня, в целом, которая всякий раз при упоминании алмазы, бриллианты, деньги, золото, сразу в умах людей поднимает одни образы, связанные с убийством, насилием и воровством. И сатана долго делал это, долго делал, потому что он знал, что наступит день, когда совершится что-то, он не знал что, но это что-то в целом приведет к тому, что ему все придется потерять. Он не знал, как это будет, потому что это была тайна, сокрытая от веков и родов. Но он понимал, что Бог просто так ничего не оставит. Вот это он понимал, потому что он Бог. И мы с вами как раз рассматриваем ряд событий, которые произошли на земле после грехопадения. И мы отметили вот это состояние нищета. Почему мы отметили это состояние? Хочу напомнить вам наше базовое местописание. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих, где Иисус говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». И если быть невнимательным и не иметь должного откровения, о чем сказал Иисус, то слово «нищета» всегда ассоциируется с финансами. А Иисус не говорил о финансах. И невежество в этом вопросе привело к тому, что дети Божьи так и не приняли Евангелие во всей полноте. На сегодняшний день есть даже избирательное Евангелие. Возможно, вы не слышали о таком, но оно есть. Каждый человек соприкасается с духовной, с душевной, с телесной, финансовой и общественными сферами. Евангелие не пришло в одну сферу, духовную сферу. Божье Евангелие пришло в каждую сферу человеческой жизни. Бог в каждой сфере. Бог и кровь Иисуса коснулась каждой сферы. Но избирательное Евангелие, которое представляется людьми, оно представляется только в духе, или Бог спас только дух человека. Или Бог спас душ и душу человека. Тело? Нет. Финансовую сферу? Нет, не касалось. Общественную? Нет. Это называется избирательное Евангелие. Евангелие пришло в каждую сферу. Бог пришел в каждую сферу. Другое дело, что есть тот на земле, кто работает над тем, чтобы те, кто должны явить Евангелие в каждой сфере, ничего об этом не знали. Оставались невеждами и продолжали жить так, будто бы ничего 2000 лет назад и не произошло. Просто ничего не произошло. Это все равно, что вы создали семью, а никто даже и не заметил. Просто никто и не заметил. Заметьте, как интересный момент. Когда мы каемся, об этом знают единицы. Когда мы создаем семью, мы приглашаем всех. Мы хотим, чтобы узнали все. Хотя создание семьи, оно не повлияло на нашу вечность. А рождение свыше повлияло на вечность. Я просто говорю, как многие моменты в нашем уме в целом настолько искажены в том порядке ценностей, которые есть, что и эта область, которая закрыта за словом «нищета». Поймите, за словом «нищета» не стоят только финансы. И если мы не разберемся и не получим откровение, что стоит за словом «нищета», то тот успех сатаны, который он достиг через это слово и сформировал в отношении этого слова определенные твердыни, он будет стоять препятствием. Вот почему это учение. Цель учений – разрушение твердынь невежества, мешающих действовать Духу Господню. И мы сейчас разбираемся с этим словом. Мы разбираемся, мы хотим получить откровение о том, о какой нищете говорил Иисус. Что это за радостная весть, которая возвещается нищим? И я уже сделал ударение на определенные вещи, что после того, как Адам согрешил, он стал абсолютно нищим. Нищим духом, нищим душой, нищим телом, нищим финансово, нищим общественно. Адаму вообще ничего не принадлежало. Это даже сложно представить. Представляете, рождается человек на земле, приходит, а ему вообще ничего не принадлежит. А ему просто ничего не принадлежит. Хотя, когда читаешь вроде бы книги Ветхого Завета, такие богатые цари хвалятся своим имуществом, а им ничего не принадлежало. Об этом сказал сатана. Он говорит: вся слава земли и царств их передана мне. И я кому хочу, тому даю. Это сильные слова для понимания того, каким полномочием обладал Адам. И Адам стал нищим. И все, кто рождались от него, рождались нищими, абсолютно нищими. И даже если кто-то становился царем, то он становился царем и пользовался чем-то лишь по одной простой причине. Потому что он использовал все на уничтожение. Именно с того периода времени было сформировано такое представление, что для того, чтобы что-то иметь, нужно убивать. Именно с этого периода времени стало формироваться представление, что для того, чтобы быть богатым, надо убивать. Это было начато с Эдемского сада и продолжалось до определенного периода времени. Хотя во многом дети Божьи, как участники Завета, они как раз ответственны за то, чтобы пролить на это свет. Мы не говорим про людей, которые не знают Бога, не рождены свыше. Они не поставлены на то, чтобы пролить свет. Они не имеют Духа Божьего в своем духе. Они не имеют света в своем духе. Они не могут пролить на это свет. Ходящие во тьме свет пролить на такие вещи не могут. Поэтому мы, как состоящие в завете с Богом и понимая свою ответственность, мы должны узнать это для себя, начать это со своей жизни и делиться с этим участниками завета в первую очередь. А потом, конечно, и доносить это и для тех, кто ходит во тьме. И вот что мы с вами отметили, уже отметили о нищете. О нищете. Что нищета имеет духовное начало и основание. Именно духовное. Вы представляете, как в системе этого мира пытаются духовные вопросы решать естественным физическим путем. Кредитование. Это самая яркая форма материализма. Кредитование. Это материализм. Попытка решать духовные вопросы естественным физическим путем. Следующее, что мы отметили уже на прошлой встрече, что нищета вначале пришла в дух человека, потом в ум, а потом стала проявляться во всех сферах жизни. Следующее, что нищета – это не состояние кошелька, это состояние духа и ума человека. И следующее, что терпение к нищете не оставит человека прежним. Она отобразится на всех сферах жизни. Вот такие моменты мы отметили на нашей прошлой встрече. А сегодня мы продолжим говорить о том, что связано с нищетой, чтобы уже иметь более глубокое откровение. И то, чем я с вами поделюсь, я буквально сегодня узнал от Духа Божьего. Мне самому было интересно вот именно готовиться к этому материалу, потому что Дух Божий представил это в интересной форме. Итак, мы с вами отметили, что после того, как Адам и Ева согрешили, каждый, рожденный на этой земле от них, приходил на землю нищим. Мы просто зафиксировали это для себя. Следовательно, с того момента, как на земле каждый человек, приходящий на землю, приходил нищим, нищета стала проявляться или вошла в три основные области, которые мы сегодня рассмотрим. Первая область, куда глубоко вошла нищета, можете себе заметить, это дух нищеты в дух человека. Первая область. Очень важно ее обозначить как первой областью. Первая область. То есть нищета может проявляться в трех областях или влиять на жизнь человека в трех областях его жизни. Первая область – дух нищеты в духе человека. Следующая область, в которой нищета может проявляться и проявлять свою власть над человеком, это как мудрость земная в уме человека. Как мудрость земная в уме человека. И третье, где может также оказывать определенное влияние нищета, это как система проклятого мира в установленных сатаной правилах существования на бесславной земле. Это как система проклятого мира в установленных сатаной правилах существования на бесславной земле. В целом, это можно назвать еще так. Метод существования без Бога. Метод существования без Бога. И вот что я хочу особенно обозначить. Что человеку для благословенной Богом жизни обязательно или необходимо устранить нищету не в одной области, а во всех трех. А во всех трех. Устранение же нищеты во всех трех областях требует от человека поэтапного и ежедневного комплексного подхода. Всегда помните, сама по себе нищета никогда не уйдет. Она сама по себе не оставит ни одну из областей, которые мы с вами представили. А вот что касается нас, так я могу сказать так, что даже если человек рожден свыше, и не устраняет нищету в других областях, то нищета в других областях будет проявляться, как будто дух свободы никакой не получил. Рождение свыше дает вам, мы будем говорить, что? Но рождение свыше автоматически не будет наводить порядок в вашем уме и в системе жизни, в которой вы живете, или в том методе, которым вы живете. Рождение свыше дает вам определенные возможности, которые, используя, нужно работать над душой и работать над тем методом жизни, которым вы живете. Если это не изменять, ничего меняться не будет. Слышите? Я попрошу не отвлекать, если возможно. Вот. Хорошо. Еще раз отмечаю. Это очень важный момент. Рождение свыше само по себе ничего не меняет. Рождение свыше предоставляет определенные возможности. Применение же этих возможностей для того, чтобы совершалось дальше освобождение от нищеты, это входит в обязанности только человека. Это очень важно обозначить. Иначе состояние свободы духа не будет очевидно в других сферах жизни. А теперь давайте, забегая немного вперед, коротко ответим для себя, где может быть нищета и как ее оттуда устранить. Очень интересный материал. Итак, мы с вами первое отметили, первое, где может быть нищета. Нищета может быть где? В духе человека, как дух нищеты. Сейчас будьте особенно внимательны, особенно если вы хотите кому-то помочь освободиться от этого состояния. Потому что я вам сейчас даю такие базовые знания, которые в целом помогут вам выявить эту систему, в которой вы живете. Потому что вы живете в систему, которая действует по определенным правилам. И если вы будете действовать по их правилам, то желая того, не желая, вы все равно будете попадать в нищету. Потому что так устроена система. Если вы действуете по ее правилам, то вы будете получать ее результаты. Это просто, ясно и понятно. Поэтому сейчас будьте внимательны, потому что мы рассматриваем первый важный пункт, что нищета находится в духе человека. Итак, дух человека и нищета. Отмечаю первое. Нищета может находиться только в духе нерожденного свыше. Это важный момент. Поэтому, если сатана скажет, что в вашем духе есть нищета, не соглашайтесь с этим. Потому что это прямое оскорбление Духа Божьего в вашем духе. Дух Божий никогда не несет в себе нищету. Он несет в себе полноту. Полноту. Завершенность. Итак, дух нищеты может находиться только в духе нерожденного свыше. Ефесянам 2 глава 11-12 стих. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемым обрезанием плотским, совершаемым руками, что вы были в то время, когда были язычники, в то время были без Христа, в то время были отчуждены от общества израильского, в то время были чужды завета обетования, и в то время не имели надежды, и в то время были безбожники веры. То есть, пока вы были язычники, вы были безбожники. Пока вы были безбожники, вы были без Духа Божьего. Пока вы были без Духа Божьего, вы были с Духом нечистым, смерти и все, что с этим связано. То есть, в целом, все по порядку раскладывается. И именно дух человека – это первичное. Это место, откуда совершается влияние как на ум, так и на всю жизнь человека. Именно оттуда, из духа, начинается захват вначале ума человека, а потом и методов его жизни. Написано «из невидимого, из духовного, из духа начинается или происходит видимое». Духовная сфера всегда являлась первичной, и она остается первичной. И сна об этом прекрасно понимает. Именно по этой причине та мудрость, которую мы сегодня будем затрагивать, она связана с органами чувств. Потому что духовная сфера – это сфера вне чувств. Естественная физическая – это сфера чувств. Информацию из духа вы получаете в духе, ибо дух человека – светильный Господень. Информацию из мира вы получаете через чувства. И если вы будете жить чувствами, то вы будете жить в той области, где он может оказывать на вас влияние, контроль. Как только вы отходите от сферы чувств и живете содержимым своего духа, вы сразу выходите из-под контроля. Вы недосягаемы. Вы, руководствуясь духом, абсолютно обрезаете ему всякую возможность говорить вам, что вам делать, что вам говорить и как вам жить. Поэтому из невидимого, из духовного происходит, начинает быть. Духовная сфера – это сфера формирования. Это сфера, в которой формируется то, что потом станет очевидно в естественном физическом мире. Скажите мне тогда сейчас, исходя из того, что я сказал. Все, что происходит в естественном физическом мире, где начинает быть? Духовной. Следовательно, я могу посмотреть на естественную физическую сферу и уже знать, что прежде было где? Духовной. Но могу узнать, как что-то делать духовной и уже иметь точное понимание, что будет физической. Значит, кто обладает знаниями, инструментами и всем обеспечением действовать в сфере духа, тот и господин в естественном физическом мире. Поймали эту мысль? И вы знаете, какой инструмент основной в сфере духа? А я вам скажу. Он находится чуть ниже вашего носика и чуть выше вашего подбородка. Смерть и жизнь во власти языка. Именно это жезл. Жезл, которым вы можете как себя, так себя и... Это вы делаете. Брат Олег, вы видите, что в моей жизни происходит? И хочешь, я тебе по секрету скажу, кто основной виновник? О чем мне говорить? Я знаю, сатана. Явно думаю, что это он даже вам сказал. Это он вам сказал. Как вы такое можете говорить, что он мне сказал? Потому что так ты не наводишь порядок там, где источник твоих бед. Ты все спихуешь на него, спихуешь на него, спихуешь на него. А ему наплевать на это. Он-то знает, что основное, через что он имеет доступ к тебе, это твой благословенный язык. В Писании написано... Прекраса неправды. Я хочу, чтобы вы серьезно к этому отнеслись. Очень серьезно к этому отнеслись. Потому что сфера духа – это сфера формирования. И если вы знаете, как что-либо начинает в сфере духа, то естественный физический мир... Я не переживаю, что будет там. Потому что я знаю, что я сделал там. Это важные детали, которые вам нужно знать. Поэтому для того, чтобы что-то происходило в естественном физическом мире контролируемо, оно должно быть вначале сформировано где? В сфере духа. Помните, это называется планирование событий. Для рожденных свыше это реально. Что посеять? Это планирование. Я бы сказал так. Что выберет человек посеять, то он выбрал и пожать. Какую меру человек выбрал посеять, такую меру человек выбрал и пожать. Это называется целенаправленное формирование событий. Целенаправленно. Никогда не знаешь. Глупец никогда не знает. Глупец никогда не знает. А мудрый знает, потому что мудрый знает своего Бога. А если он знает своего Бога, то он учится у Бога. А если он учится у Бога, то он знает, как и что начинает быть в естественном физическом мире. Поэтому сфера духа или духовная сфера – это сфера формирования, сфера сеяния. Можно так сказать, все эти законы сеяния жатвы. Учитывая, что сфера духа – это сфера формирования, несложно догадаться, что естественный физический мир – это сфера проявлений. Проявлений. То есть тайное становится явным. Потаенное выходит наружу. Но где оно было вначале сформировано? Конечно, духовное. Подождите, брат Олег, а если там нищета? Вы теперь сами ответили на этот вопрос. Сколько бы вы ни пытались решать ее там, вы никогда там с ней не разберетесь. Вот почему кредиты никогда не были решением. Никогда. Чтобы вы просто немножко понимали этот вопрос. Учитывая, что нищета – это духовный вопрос, в первую очередь, то разбираться нужно в первую очередь с ним в сфере духа. Это номер один. А если вы хотите человеку помочь, нерожденному свыше, и дадите ему деньги, то вы добьете его раньше, чем он покаяется. Брат Олег, так что, нерожденному свыше денег давать нельзя? Нельзя. А если хотите дать и спать спокойно, то дали и забыли. Все, вычеркнули, просто вычеркнули. Все. Так что, это только 5 гривен дать? Возможно. Хорошо, я отмечаю важный момент. Итак, естественная физическая сфера – это сфера проявлений. В свете закона сеяния и жатвы – это сфера жатвы. Что посеет человек в сфере духа, то и пожнет. И я уже отметил слова Иисуса, я их сказал, что нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным, и ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. Ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. Брат Олег, а если что-то вышло наружу, то прежде кто-то это сформировал. Вы представляете, когда вы каждый день будете сами формировать? Скажите, вы будете тогда думать, что там происходит в политике или в экономике? Нет. Нет. Потому что вы уже посеяли свое семя. О, вы слышали, что там происходит. Нет, я знаю, что у меня выходит. А что там происходит, то я молюсь за них. Как тебе и все равно, что происходит в экономике? Мне не все равно, но оно меня не касается, потому что я не от мира всего. Как тебе все равно, что люди в Африке гибнут? Мне не все равно, поэтому я работаю над тем, чтобы по возможности помочь им. Есть тот, кто постоянно будет упрекать вас в том. И вам нужно быть очень внимательным. И для того, чтобы вы обрели действительно покой, то в сфере духа вы должны быть профессионалом. Вот в сфере духа вы должны быть профессионалом. А что касается естественного физического мира, я могу вам точно сказать, вы никогда не будете там что-то знать точно. Знаете, как Бог представил систему этого мира? Блудница. И знаете, как Бог сказал о этой блуднице? Пути ее непостоянны, и ты никогда не узнаешь их. Вот почему бухгалтеры так мучаются, потому что бухгалтерия постоянно меняется. Сегодня один указ, завтра другой указ, они не успевают. Зато за ними успевают штрафы. Это система этого мира. Ты никогда не узнаешь их. Вот так Бог установил. Но мы до системы тоже доберемся. Хорошо. Итак, естественно, физическая сфера – это сфера духа. Сфера духа. Следовательно, духовное первично. И если дух нищеты находится в духе, то независимо от чего, независимо от содержимого чего-то, он все равно будет нищим. Вот почему даже люди, имеющие миллиарды, они продолжают накапливать и быть в страхе. Потому что они нищие в духе. Абсолютно нищие. И дух нищеты держит их в страхе утраты. В страхе утраты. Вы думаете, что богатые люди, безбожные люди, они в покое? Нет, они в постоянном страхе утраты. Я знаю столько людей, хороших людей, верующих, которые работают у якобы богатых, а те, чтобы поднять им зарплату хотя бы на 50 гривен, соки готовы из них выпить. Платят $300, А чтобы на 50 гривен, они все, они будут две смены назначать. Потому что они боятся терять. Страх нищеты постоянно. Зато он пойдет потратить на свой желудок 4000. А на 50 долларов поднять кому-то нет. Я хочу, чтобы вы понимали, как дух нищеты в духе контролирует мышление этих людей и образ их жизни. На добрые дела, а на похоть плоти сколько угодно. Сколько угодно. На то, что будет его убивать, сколько угодно. Но на добрые дела нет. Вы должны просто понимать, потому что я знаю, что иногда некоторые обижаются на работодателях. Вот ему 50 долларов жалко мне зарплату поднять. Ему? Почему здесь он? Это тот, кто в нем. Тот, кто в нем. Он тебе не даст. Это тоже интересная сфера для разговора. Но мы сейчас ее поднимать не будем. Итак, мы с вами отметили, что нищета может иметь место в духе человека. Возникает вопрос, как избавиться от нищеты в духе? Это, наверное, самое проще, что есть. Мы живем в такое время благодати, благодарения Богу. И я вам прочитаю, как избавиться от нищеты в духе. По Писанию. Римлянам 10 глава 9 стих. «Ибо если устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Как вы думаете, от чего? От духа нищеты. В духе. Я сказал про дух. Так просто, братали? Да, так просто. Это благодать. Вот почему так часто это не замечено даже самими верующими, потому что это так просто. Я думаю, что если бы каждый верующий заплатил как минимум 1050 долларов за свое спасение, то они бы каждую область спасения изучали бы наизусть. Я 50 тысяч заплатил. Ты что? Они бы каждую область наизусть, они бы каждое обетование знали на зубок. Такие деньги заплатил за спасение. А так как оно даром, да, у меня Евангелие там у куточку лежит, сколько тебе надо. А если бы этот завет стоил 50 тысяч, он бы хранил его под стеклом, и даже дети не знали, где он лежит. А так, я просто говорю, как в нашем уме определенные вещи, которые даром, вот если бы она была золотом обложена, кожаные страницы, рукописное это, вот тогда. А чтобы туда содержимое поменялось? Хорошо, я верю, что вы правильно эти все вещи понимаете. Итак, духом нищеты мы разбираемся через рождение свыше. С духом нищеты в духе. Следующая область, где нищета может также проявлять и оказывать влияние на жизнь человека. Нищета через мудрость земную может быть в уме человека. Нищета через мудрость земную может быть в уме человека. И вы знаете, что нищета через мудрость земную может быть даже в уме рожденного свыше человека. Именно оттуда чаще всего нищета продолжает контролировать и рожденных свыше. Поэтому детям Божьим очень важно серьезно отнестись к вопросу обновления ума. Я понимаю, что детям Божьим иногда кажется, что рождение свыше автоматически решают все вопросы. Брат Олег, ну я же рожден свыше. Почему вы считаете, что мой ум не обновлен? Это не я считаю. Это Слово Божие говорит, что следующим этапом спасения после спасения духа есть спасение души. Спасли дух? Да. А теперь спасайте душу. Почему я должен ее спасать? Пусть Бог ее спасает. Нет, Бог дал тебе все необходимое, чтобы ее спасти. А это уже твоя часть. Это твоя часть. Но рожденным свыше кажется, что все это будет делать сам Бог. Сам будет обновлять ваш ум. Поймите, если бы он мог это сделать сам, он бы на радостях это сделал сам. Потому что его воля, чтобы все спаслись и все достигли познания истины. И если бы он это мог бы сделать, он уже давно это сделал. Но он сотворил людей так, что он многие вещи не имеет права делать. так как это уже будет преступление данного Богом волеизъявления. А Бог не преступник того, что Он сам установил. Поэтому очень важно не попадаться в эту ловушку. Бог предоставил все необходимое для жизни человека в Его Царстве, а все остальное – это труд непосредственного самого человека. Дух Божий не будет обновлять ваш ум сам вместо вас. Необновленный же ум становится местом пребывания нищеты через мудрость земную. Человек рожден свыше. В своем духе он богатый, а в своем уме он нищий. Я хочу прочитать, что апостол Павел говорит к рожденным свыше, понимая, в какой сложной ситуации они находятся. Потому что рождение свыше сделало вас, я даже не буду говорить, с кем оно вас сделало, я еще скажу, кем оно вас сделало. Но то, что вам доступно, и в каком состоянии дети Божьи живут, это неприемлемо. И вот что говорит апостол Павел в послании к Римлянам, 12 глава, с 1 по 2 стих. «Итак, умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь, не будьте одно целое с веком сим». Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. С какой целью? Чтобы? Чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Обновление ума поможет вам это увидеть. А если вы это увидите в уме, это поможет вам легко принимать и для жизни. Если в уме человека преобладает мудрость земная, если в уме человека преобладает мудрость земная, то все, что противоречит нищете, не будет восприниматься. Вот почему происходят конфликты с теми, кто говорят о том, что объявляйте войну нищету. Потому что нищета в уме, она вложена так, чтобы рассматривать это как попытку куда-то затянуть. И как только кто-то говорит, о, я помогу, я знаю, как вам помочь выйти из нищеты, вы хотите меня явно куда-то затащить. Да тебя надо не затаскивать, а вытаскивать. Он по уши сидит в долгах, а когда слышит про Иисуса, он готов драться. Ему говорят, покайся, родись свыше и выходи из долгов. Ох, сектанты, я вам сейчас. Он по уши в долгах, его уже описывают квартиру, а он будет драться с вами за то, что вы ему Иисуса навязываете. Я хочу, чтобы вы понимали, что в его уме. Вот этот дух. И что в его духе, вот этот контроль. Поэтому этим людям, разве что в травматологии и хирургии доходит. Там обычно покаяние всегда идет и искренне, и открыто. Печально, конечно, что свинарник во многом стал местом для покаяния. Печально. Но очень важно, чтобы дети Божии там не оказывались. Хорошо. Хочу вам прочитать о необновленном уме и его последствиях. Из книги Второзаконие, 28 глава, 29 стих. Там написано. «И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходить по тьмах». Я хочу здесь кое-что обозначить, потому что здесь написано, что ты будешь ходить ощупью. Здесь не говорится о том, что этот человек слепой, потому что здесь человек зрячий, он будет как слепой. Возникает вопрос, он будет ходить как слепой, будучи не слепым, будет ходить в полдень. Почему он в полдень будет ходить как слепой? Заметьте, сейчас на улице, послушайте меня внимательно. В духовном мире сияет свет, лето Господне. А дети Божьи ходят как слепые. Возникает вопрос, почему будешь ходить ощупью полдень как слепой? Потому что то, что в уме, держит во тьме. Просто тьма находится в уме. Ум вне света. Содержимое ума не связано с волей благой, угодной и совершенной. И здесь это обозначено как проклятие. И будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходить по тьмах. Давайте вспомним с вами это интересное событие из книги Ветхого Завета, опять-таки Исход, связанное с тем, когда пришла на Египет тьма. Вы помните это состояние? Не, вы, наверное, не помните. Это состояние, представленное в Библии. Потому что вам немножко может сложно понять незрячих людей. Незрячие люди, они очень отличаются и в мышлении, и в том, как они разговаривают, и в том, как они поступают, очень отличаются. Примерно то, что они чувствуют, видно в событиях в Египте, когда пришла абсолютная тьма. Я прочитаю вам, как, что происходило. Исход, 10 глава, 23 стих. «Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня». Вот это примерно картина необновленного ума. Необновленный ум не пустит вас. Вы понимаете, кто вас не пустит? Ни сатана вас не пускает. Необновленный ум, он держит вас в границах того, что ему открыто. И если эти границы не раздвинуть или не убрать, то вот вам дух и его проявление в нищете в уме. В Писании написано: обновитесь духом ума вашего. Во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 4 стих, написано, что Бог века сего, сатана, ослепил умы их. И дальше говорится, с какой целью? Чтобы для них не воссиял свет. Чтобы они не видели, чтобы они не слышали, чтобы они не понимали, чтобы они не принимали, чтобы они оставались в его власти. Это необновленный ум. Человек рожден свыше, а ум не обновлен. И что продолжает? Человек продолжает жить так, как будто рождение свыше и не произошло. Не, конечно, терминология поменяется. Он не будет ругаться, но он будет ругаться по-христиански. Не, конечно, он будет жить по-другому. И в целом это по-другому мы называем христианизм. Религия. Поэтому это по-другому. Теперь он религиозный. Раньше был язычник, теперь религиозный. Вот и все, что поменялось. Душевный слепой человек, а именно об этом человеке мы говорим, когда он что-то делает и когда он принимает какие-то решения, он никогда в них не уверен. Он настолько разочарован в разных событиях в своей жизни, что всякий раз, когда он какие-то решения принимает, он всегда не уверен. Я думаю, что наверняка вы слышали такие выражения. Ну, не повезло. Или везучий. Вы знаете, что это слово от сатаны? Вы знаете, о чем говорит слово «не повезло» или «везучий»? Что от вас ничего не зависит. Я могу сказать так вам. От вас ничего не зависит. А могу сказать так. Повезло. Я сказал одно и то же. Одно и то же. И вы знаете, если вы согласитесь, что от вас ничего не зависит, вы перечеркиваете свое рождение свыше. Потому что рождение свыше зависело от вас. Вот такие нюансы, вот такие тонкости, а они присутствуют. И сатана делает все необходимое, чтобы то, что в вашем уме, всегда ставило под сомнение, рождены ли вы свыше. Брат Олег, как можно рождение свыше поставить под сомнение? Еще как? Вы просто, наверное, еще не в курсе некоторых событий. А вот что еще иногда говорят люди, которых ум не обновлен. А что от меня зависит? Все зависит от случая. Или так, он просто счастливчик. Или так, это была удача. Или так, с кем не случается? Со мной не случается. Человек с необновленным умом, он ходит во тьме. Писание говорит по поводу таких людей. Ходящий во тьме не знает, куда идет. Абсолютно не знает. Вы спросите, ну как там завтрашний день? Что там за... О, никогда не знаешь. Подождите, что значит никогда не знаешь? Это говорит о том, что во тьме или другое есть. Кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Это человек с необновленным умом. Конечно, я не обвиняю этих людей. Но я говорю о том, что если рожденный свыше не будет обновлять свой ум, то, имея свет в духе, он будет ходить во тьме своего ума. И, конечно, он не будет переживать жизнь рожденного свыше во всей полноте, потому что ход его мыслей и ход его слов во многом будет выражаться как раз в том, что он ходит во тьме. И дальше в этом проклятии, которое мы стали рассматривать: «И не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить тебя и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя». Другими словами, никто не сможет тебе чем-то помочь. А знаете почему? Потому что проблема в уме. Называется горе от ума. Горе от ума. Есть такое в книге притчи, одно из моих любимых изречений. У мудрого глаза его в голове его. Потому что вы смотрите глазами, а видите содержимым ума. Слушаете ушами, а слышите содержимым ума. Поэтому содержимое вашего ума определяет, что вы видите и что вы слышите, и чего вы не видите, и чего вы не слышите. Поэтому вы можете слушать одно, все вместе, а слышать по-разному. Смотреть на одно, все вместе, а видеть по-разному. Вот почему читаем одну Библию, а понимаем по-разному. Слушаем одного пастора, а понимаем по-разному. Вот почему столько деноминаций. Понимаем по-разному. Опять-таки, понимаем по-разному не потому, что царь разный, а потому что хотим отстоять что-то. Отстаивать нечего. Отстаивать нечего. Мудрость Божия говорит: «Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все советы мои, обличений моих не приняли». Это говорится о душевно слепых. Марка 4 глава 12 стих Иисус говорит: «Они глазами своими смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, и не обращаются». Это называется душевная слепота. Поверьте, это серьезнее слепота, чем физическая. Потому что на сегодняшний день душевно слепых больше, чем физически слепых. А душевная слепота приводит к последствиям, которые во многом ведут к преисподней. Вопрос: как ум человека освободить от нищеты, а значит, от мудрости земной? Ну, тоже, в общем-то, несложно. Слава Богу за Божью благодать. Мы уже с вами читали, как это сделать из послания к Римлянам, 12 глава, 2 стих. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать». Обновление ума должно иметь системный подход. Через размышление, через чтение и размышление. Вы можете читать и размышлять, а можете просто размышлять и читать. И в том и в другом случае это жизненно важно. Особенно, если вы будете работать с книгой притчи. Я отмечаю всегда особенным образом. Размышления над местами писания с книги притчи. Особенно важно. Поэтому необходима смена мудрости, смена содержимого ума. А смена содержимого ума обязательно отразится и на смене событий в жизни. Это неизбежно. Такова последовательность. Хорошо, отметили. Теперь переходим к третьей. Третья у нас нищета где? Нищета, связанная с системой. Нищета может быть в жизни человека, если он живет по правилам системы проклятого мира. Это третье. Давайте немного о том, что такое система. Я вам дам определение. Система – это цельная, составленная из частей, соединений, множества элементов, находящихся в отношениях и связях между собой, образующих целостность. Для того, чтобы вам немножко глубже объяснить слово «система», представьте, что государство Украины – это как один орган, состоящий из множества систем. Есть система образования, есть система здравоохранения, есть система транспортная, есть система масс-медиа, система энергообеспечения. Вот возьмите ваше тело, в вашем теле действует 9 систем жизнедеятельности. Каждая система – это как отдельная, но в целом составляющая. Вот так и государство. В нем действует много разных систем, которые находятся в связях между собой в определенном порядке. С одной целью – поддерживать жизнедеятельность в целом живущих в системе. А теперь давайте прикинем, исходя из этого. Система сатаны, она направлена на поддержку чего? Смерти. Смерти. Вся система сатаны действует под лозунгом «украсть, убить и погубить». Вся система сатаны – это система, целенаправленная на убийство. И правила, по которым она действует, это правила, которые делают участников этой системы рабами. Братолик, вы хотите сказать, что мы живем в этой системе? Нет, я хочу сказать, что рожденные свыше могут не жить в этой системе. Но если вы задействованы в ее правилах, братолик, а как я могу не задействован быть в ее правилах? Живи по правилам Царства Божьего. Живя по правилам Царства Божьего, вы живете вне системы этого мира, даже если ваше тело с ней соприкасается. Но если вы живете по правилам этого мира, по правилам этой системы, то вы в системе. Вы в системе, даже если вы с этим не согласны, это все равно отображается в вашей жизни. В системе сатаны, сейчас я затрону немножко ее, действуют такие жесткие правила пребывания в ней, которая не позволяет человеку иметь какое-то волеизъявление. Вся система сатаны построена таким образом, что органы чувств человека становятся основными в принятии его решений. Органы чувств. Видеть, слышать, чувствовать, обонять и осязать. Вот почему люди в системе мира, они живут информационно. Для них важна информация, важно услышать, важно узнать. Они готовы платить огромные деньги за информацию. Огромные, чтобы работать с опережением. Живущий по плоти Богу угодить при этом не может. Но люди этим живут. Это система этого мира живет. Они готовы заплатить вам любые деньги, если эта информация принесет им деньги. Вот что говорит Писание по отношению к тем, кто живет в системе этого мира. Книга Экклесиаста, 3 глава, с 18 по 19 стих. Они сами по себе животные. Потому что одна участь сынов человеческих, нерожденных свыше, и участь животных. Участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. Нет у человека, нерожденного свыше, преимущества перед скотом. Никакого. Единственное, что он может покаяться, родиться свыше. Эта система этого мира, она подобна большой бойне, где каждый день идет забой. Другое дело, что все настолько сегодняшний день представлено в отношении смерти лояльность. Вы посмотрите, на всех сигаретах написано «курение убивает». Кто на это смотрит? Вообще никто. Алкоголь убивает. Кто на это смотрит? Никто. Почему? Притупился он. Затмение. Князь мира сего ослепил умы их. Слепота. Душевная слепота. В книге пророка Иеремии о живущих по правилам царства тьмы и в его системе сказано так. Иеремия 17 глава с 5 по 6 стих. Проклят человек, который надеется на человека и плод делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит. Смотрите, не увидит. Почему он не увидит? Потому что то, что в его уме, ему не просвечит. Не увидит. Вот почему один может пойти куда-то и увидит. А другой будет и тут. Это знаете, как иногда, когда грибы собираешь. Ну, если вы грибы не собирали и не знаете, то не знаете. Вы можете за кем-то идти следом, он ничего не находит, а вы один за одним. И он уже думает идти следом за вами. Он идет следом за вами. Вы находите, а он ничего не находит. Он уже думает, может, я справа буду идти, может, я слева буду идти. У него проблема не в том, что он грибы не видит. И все. Кто там? Я, знаете, всякий раз вспоминаю один фильм про Стыцка. Как Стыцко сказал, когда у него спросили, у тебя что, не все дома? А он сказал, да не, до обеда, как там? До вечера все посходятся, кажется. Вот так хотелось бы, чтобы до утра все сошлись. До утра Господня, чтобы все сошлись. Понимаете, это серьезная вещь, обновление ума. Делайте это, потому что это жизненно важно, а не потому что вам это хочется. Обновляйте постоянно свой ум. Обновляйте. Иначе из системы, эта система, она действует по правилам. И эти правила, они действуют в этом мире. Чтобы выйти из действия этих правил, вы должны изучать правила Царства Божьего. И правило Царства Божьего, все через семя слова начинает быть. Правило Царства Тьмы, все через способности тела и интеллекта начинает быть. Скажите, сложно это запомнить? Нет. Но это надо практиковать. Вам нужно научиться практиковать, настолько практиковать слово и семя, что вы должны быть самым эффективным в применении слова и семени. Самым эффективным. Если кто-то вам говорит, ну как ты собираешься рассчитаться, я уже посеял семя. А, ты опять про это? Я всегда про это. Потому что Бог мой восполняет мои нужды по богатству своему. И Он, дающий мне семя для сеяния, подаст обилие посеянному. О, так прямо тебе птичка и принесла в клюве. Я и так не откажусь. Какая мне разница, кто в клюве принесет? О, вы такие смешные. Зато с восполненными нуждами. Хорошо. Итак, система царства тьмы направлена на то, чтобы украсть, убить и погубить. И тот метод якобы жизни, это не метод жизни, это метод существования, который действует в ней, всегда держит в рабстве. Вот почему так часто можно слышать даже среди верующих, но так сложились обстоятельства. Подождите, сложились или сложили, или сложил кто-то? Пока вы играетесь в системе, всегда будут обстоятельства. Но когда вы научитесь жить вне системы царства тьмы, вы будете формировать обстоятельства. И когда кто-то вам позвонит и скажет, о, у нас понесло, скажите, стоп. Стоп. Читал книгу Якова? Да. А ну вспомни, кто должен стоять за штурвалом. А ну вспомни, что такое язык. А ну вспомни, а ну вспомни. Ну я помню, но понесло. Все понятно. Если в вашем уме местописания не будут подниматься одни за одним в разных ситуациях, то вам еще нужно обновлять и обновлять ум. Ваш ум должен реагировать на это местами писания. Кто-то что-то сказал, у вас местописание. Да, с тобой поговорить невозможно. И слава Богу. Потому что то, что выходит из моего ума, должно быть спасением для меня. Добрый ум доставляет приятность. А если ваш ум паниковский, то несложно догадаться, где это все закончится. Несложно догадаться. Возникает вопрос. Как человеку выйти из этой системы, которая держит в нищете? Потому что эта система нищеты, нищету представляет как добродетель, или форму святости. При этом те, кто в этой системе, в этой системе, в системе мира богатых нет. В системе мира все нищие. И даже те, у кого-то что-то есть, они этим сами не распоряжаются. Есть над ними господин, который дает им указания, на что это можно использовать. Там нет богатых, там все нищие. Нищие, у которых что-то есть, и нищие, у которых ничего нет. А так все нищие в системе этого мира. Как выйти из системы проклятого мира? Через регулярное изучение и практику жизни веры и всего, что она себя включает. Потому что праведный верою жив. Не пробовать, а жив будет. А другое местописание говорит, что и сия победа, побеждающая систему мира – вера наша. Вы должны быть профи в вопросах веры. Профи. И если вам кто-то ночью позвонит и спросит, Вера приходит, вы от слышания и спать. Все. У вас места записаны, вот все места писания со словом вера в голове, прямо как симфония. О, я верю в душе. Писание говорит, что живущий душой почитает духовное безумием. А сердцем веруют, духом веруют. О, с тобой и поговорить невозможно. А тебе со мной легко разговаривать? У вас должны быть места писания. Вы должны иметь глубокое понимание, чтобы сатана никогда не мог вести вас в заблуждение. Система этого мира – это жесткая система. И если вы не будете на ее наезжать, она будет наезжать на вас. Обстоятельства. О, брат Олег, обстоятельства меня давят, меня все давит. Я понимаю, этот проклятый мир, он всегда будет давить, особенно тех, кто в ней находится. И для того, чтобы над этой системой быть, вам придется применять все способности Царства Божьего. Над, слышите? Над, сверхъестественно, сверх, над естественным. Как быть над естественным? Сверхъестественно. Дары Духа Святого сверхъестественны. Плоды Духа Святого сверхъестественны. Стократный урожай сверхъестественен. Все оружие Божие сверхъестественно. И у вас это все 24 часа в сутки. Брат Олег, так что я сверхъестественный? Да. Рожденный не от тленного семени, но от нетленного. Аж приятно, да? Не забудьте подойти к зеркалу. Посмотрите на это творение. Слава Богу. Не, вы должны знать, кто вы есть. Кто вы есть. Хорошо. Я отмечаю очень важное изучение. Изучение вопроса веры. В отношении веры вы должны вообще быть профессионалом. Я отмечаю это очень серьезно. Вы должны знать о вере все. Вы должны иметь такое глубокое откровение о вере, что определенный просто ликбез веры у вас должен быть четко изложен в голове. Вы должны иметь четкое представление о всех вопросах веры. Брат Олег, вы рекламу делаете своей школы? Нет, я делаю рекламу веры. Итак, мы с вами коротко обозначили те области жизни, в которых нищета может оказывать свое губительное влияние на жизнь человека. И ни из одной обозначенных областей сама по себе она не уйдет, чтобы вы были тоже в курсе. Каждая из этих сфер нуждается в том, чтобы человек принял решение и человек задействовал свою волю. И в свете того, что мы изучили, мы увидели, что первая область, которая должна подвергнуться освобождению для того, чтобы потом можно было действовать, какая должна быть область? Духа. Это номер один. Духа. Духа. Если дух не будет рожден свыше, если дух не наполнится Духом Божьим, вы не можете иметь результаты во всех остальных областях. Они будут просто обманом. Поэтому первое, в чем нуждается человек, в данном случае Адам, и все рожденные от него, это в рождении свыше, о наполнении духа. И послушайте меня сейчас внимательно. Для того, чтобы выкупить грешного человека, должна быть уплачена цена, которая равнозначна и равноценна безгрешному человеку. Равнозначно и равноценно. То есть уплатить цену за безгрешного человека, за грешного человека может только такой же человек, которым он был до греха. Равноценный и равнозначный. По-другому никак. И, конечно, на тот период времени на земле уже такого человека быть не могло. Естественным путем не могло. Я хочу, чтобы вы эти вещи тоже для себя обозначили. Поэтому единственное, кто мог в этом плане помочь, это только Творец. И об этом мы будем говорить с вами уже на следующей встрече. Но сегодня мы с вами обозначили. А ну напомните мне, какая у нас первая область, где нищета или откуда может действовать нищета? Духовная. Вторая – душевная. И третье – правила жизни в этой системе. Это три области, где нищета может господствовать. Освобождение надо начинать именно с духовной. С духовной. Вы должны быть в этой области обязательно подкованы. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за то, что мы свободны от нищеты. Мы свободны в духе. Мы свободны, мы говорим это с верой, работая над собой. Мы свободны в душе. Мы свободны своим телом, благодарение Богу, ранами Иисуса исцелены. Мы свободны финансово, мы имеем восполнение наших нужд по богатству Отца Небесного. И мы свободны от нищеты в общественной сфере. Плодитесь и размножайтесь. Возраст роли не играет. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Господь. Благодарны тебе, Иисус, за то, что ты делаешь сейчас с каждым присутствующим. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты открываешь ихние глаза души, чтобы видеть. Спасибо тебе за то, что расторгнуты узы невежества в отношении нищеты. Господь, мы благословлены. Благословлены тем, что наш дух свободен от нищеты. Свободен. Мы не от мира сего. И этот мир ничего не имеет в нас. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Иисус, за то, что у нас есть Слово, живое и действенное, мудрость Божья, в котором мы имеем всю полноту мудрости Божией, которую Он открыл нам в Слове Своем. И мы благодарны тебе за эту огромную возможность обновлять этой мудростью свой ум, чтобы видеть своими глазами то, что видит Бог. Спасибо тебе. Чтобы слышать своими ушами то, что слышит Бог. Спасибо тебе. Мы принимаем это с благодарением. Мы принимаем с благодарением, Иисус, всю ту мудрость, которая нам открыта о Царстве Твоем Слове, чтобы мы были участниками системы Царства Божьего, а не системы Царства Тьмы. Спасибо тебе. Мы благодарны тебе, Иисус, за то, что ты учишь нас быть эффективными, быть плодовитыми, чтобы наша жизнь принесла много хвалы и славы Богу. Каждому. И я молюсь, Иисус, чтобы каждый присутствующий и слушающий этот материал был богат на всякое доброе дело. Во имя Иисуса. Всегда, во всем, богат на всякое доброе дело. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе. Мы благодарны тебе за то, что ты открываешь нам и будешь открывать и дальше. И мы верим, Иисус, что ты помазан и поставлен Богом для каждого из нас лично, чтобы, живя на этой земле, мы имели жизнь с избытком и были богаты на всякое доброе дело. И мы берем свое семя веры, и Иисус, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: урожай, поднимайся, приходи, наполняй руки сеющих, да исполним мы свое призвание во всей полноте. И да будем богаты на всякое доброе дело во имя Иисуса. А тебя мы, сатана, мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих во имя Иисуса. Иисус, мы благословляем тебя. Мы любим тебя всем сердцем, всей душой, всеми силами нашими. Мы любим тебя, благословляем тебя, благодарим тебя. Спасибо тебе за твой труд над каждым из нас лично. Спасибо тебе за то, что мы не от мира сего. И я разрушаю всякое демоническое влияние на ум каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас сокрушается всякая тьма и возвращается надежда. Иисус, мы благодарны тебе за то, что ты открыл для своих подданных все свои богатства, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Спасибо тебе, Иисус, за то, что в тебе мы не ограничены. В тебе мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Чтобы прославился Бог наш, Отец наш. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за откровение, которым, я верю, наполняется дух каждого присутствующего. Что они богаты в Боге на всякое доброе дело. Во имя Иисуса. Аминь.